Привет, это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Ну да, это возобновленный после 2 лет перерыва тот самый подкаст «Суть еды», что может быть ближе и увлекательнее, чем такие истории. Истории в наших тарелках. 2 года назад, когда началось страшное вторжение в Украину, когда война стала полномасштабной, я приостановил «Суть еды». Казалось, что невозможно думать ни о чем, кроме войны. Нельзя говорить ни о чем, кроме этой ужасной трагедии. Но очень много людей мне писали и говорили, что иногда нужно вернуться к мыслям о нормальной жизни, нужно оглянуться вокруг, почувствовать, что мир вокруг жив, он существует. И я постепенно стал думать иначе о «Сути еды» и понял, что, может быть, подкаст нужен опять. И надо самому к «Сути еды» вернуться, и вас надо туда позвать. Так что вот теперь мы продолжим. А сообщество любителей этих историй, которые 3 года назад собрались на странице нашего подкаста в Patreon, уцелело. Там в Патреоне платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Это сообщество до сих пор живо. Там мои друзья, любители и знатоки истинной сути еды, они там терпеливо ждали, когда подкаст возобновится. И все это время меня поддерживали. Я очень им благодарен за это терпение, за эту поддержку. Большое спасибо. Без вас я бы не справился. И вот теперь говорю и им, и новым друзьям. Приходите на patreon.com/суд, /еды, и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите этот подкаст. 2 недели назад вышла 69-я серия про сливочное масло. Ею начался уже 4-й сезон этих наших историй за столом после 2-летнего перерыва. А вот для 70-й истории я выбрал простую тему – финики. Эта штука хорошо нам всем знакомая, узнаваемая с первого слова, но зато сколько в ней яркого, жаркого дыхания дальних стран, сколько в ней самой разной экзотики, всяких тайн, вот эти вот миражи оазисов в пустыне. Так вот они поднимаются в воображении, когда начинаешь рассказывать эту историю. Тем не менее, мне казалось, что судьба фиников – это довольно простая для рассказа тема, коротенькая. Но оказалось, что как в нее влезешь, как закопаешься во все эти библейские тексты, во всякие древние предания, связанные вот с этим удивительным существом, которое сопровождало человека тысячелетиями, с финиковой пальмой. Не можешь остановиться, конца краю не видно. История оказалась громадной. И мы прервались на середине. Послушайте 70-ю серию «Сути еды». Там мы говорим о символах, о всяком философском. Ну да, ну о философском, ни больше, ни меньше. Значение этого гастрономического феномена, этих вот фиников. А сейчас продолжение. Давайте будем говорить кое о чем более практичном, так сказать, о более съедобном, наконец уже. В общем, слушайте, и сегодня опять. Сегодня про финики. В прошлой серии мы остановились с вами на библейских землях, на земле обетованной, на древней Иудее. Финики считались там одним из важнейших, может быть, прямо основным продуктом питания в Иудейской пустыне и в ее окрестностях. Пальмы росли вокруг Мертвого моря на юге и вплоть до Галилейского моря, собственно, до озера Кинерет нынешнего, и еще даже севернее, до самой северной границы территории современного Израиля. И вот, например, город Ерихон, он стал крупным населенным пунктом и богатым торговым центром именно благодаря пальмам и финикам. И в разных еврейских летописях упоминался именно в таком качестве. Уже в 5 веке до нашей эры древнегреческий историк, географ Геродот писал, что вот есть такая штука, иудейские финики, о том, что они очень хороши, они сухие, они не портятся, они лучше, чем египетские, писал он. Они очень хорошо выдерживают перевозку и хранение. В общем, он очень подробно и прагматично про это все писал. А римский писатель Плиний Старший автор естественной истории, крупнейшей энциклопедии античных времен. Он жил уже существенно позже, первый век нашей эры, то есть был современником Христа, между прочим. Он вот прям вспоминал эти самые ерихонские финики и тоже писал, что они славятся сочностью, сладостью, и что они очень разнообразные. И он даже различал несколько разных сортов по названиям. Когда Римская империя завладела древней Иудеей, то это дерево, ну, было буквально одним из центров местной экономики. И вот римский император Веспасиан отпраздновал завоевание этих мест после еврейского восстания 66-70 годов нашей эры. В частности, тем, что отчеканил монету, очень популярную в мире того времени, очень популярную по всей Римской империи, даже не одну монету, а целую серию монет, на которых изображалась Иудея в символическом смысле в виде такой скорбящей женщины под финиковой пальмой, а рядом стояла корзина с финиками. И вот, собственно, женщина символизирует Иудею, а пальма – это вот победивший Рим. Ну, вот обратите внимание, что они именно эти символы выбрали для того, чтобы обозначить весь этот конфликт цивилизации. Надо сказать, что это так и осталось. Даже на современной одной из израильских монет, монета в 10 шекелей. Если вы приглядитесь к ней, то что вы увидите? Вы там увидите финиковую пальму и две корзины с финиками. И это неспроста. Так вот оно и осталось. Римляне пытались финиковую пальму как-то употребить в дело и на остальной территории Италии и вообще Римской империи безуспешно. Итальянского климата не хватило на то, чтобы превратить это в серьезный какой-то сельскохозяйственный фактор. И пальма осталась в Риме декоративным растением. Ее очень часто можно видеть на разных фресках, в частности, вот в Помпеи, где сохранились хорошие большие фрески, не только там. Видно, что пальма использовалась для украшения римских поселений и была очень важной частью искусственных декоративных садов, которые разводили вокруг больших римских вилл или даже внутри. Принято было внутри римского дома, там обязательно, как вы знаете, был такой дворик, и в этом дворике чего-то же ведь росло. Ну вот чаще всего как раз одна или несколько таких пальм, которые очень для этого пригодились. Тем временем римляне своими глазами увидели, что вся эта культура фиников в Иудее, в Палестине благополучно разваливается. И постепенно все это играло все меньшую и меньшую роль, по всей видимости, из-за изменения климата. По всей видимости, все это совпало с тем, что там началось постепенно похолодание. И вот уже там к 7-8 веку, то есть, ну, скажем, лет через 500 после римлян, почти ничего там не осталось. Во времена династии Омейядов и Аббасидов, то есть арабского владычества на этой земле, а особенно еще позже, уже во времена крестовых походов, это там 11-14 век. В этом смысле регион был совершенно опустошен, и пальмовые плантации совершенно зачахли и заглохли. И, ну, кое-где это сохранялось, вот в том же самом Иерихоне. Но, в общем, экономика тех времен совершенно уже на этом не строилась. И средневековые, и позднесредневековые, и времен Возрождения путешественники уже не могли в это поверить, когда читали какие-то античные источники, что вот в этих местах когда-то что-то такое происходило. Ну, это, видимо, из-за действительно похолодания. Считается, что примерно к 1600 году похолодание в Святой Земле постепенно чувствовалось все сильнее и сильнее. Потом, наоборот, наступило столетие сильной жары и засухи, потом опять холодные времена. В общем, не везло им с погодой там, в тех местах. И в том числе одной из жертв оказалась вся эта пальмовая финиковая культура, и постепенно все это совершенно сошло на нет. Но вот относительно недавнее время была поразительная совершенно история возрождения этой древней библейской пальмовой и финиковой культуры уже после этого долгого многовекового периода упадка в 1963 году Археологи раскапывали дворец Ирода Великого в Масаде. Ну, кто был в Израиле, тот отлично знает это место. Это на берегу Мертвого моря, высоко на горе, невероятно красивая, невероятно величественная такая древняя крепость. Она очень почитается в Израиле. До сих пор, например, новобранцы, которые приходят в израильскую армию, приносят там присягу. Так вот, там раскапывали этот самый дворец и нашли горшок фиников. То есть не фиников, а косточек от фиников, разумеется. Сами финики давно как-то растворились. А вот косточки сохранились, и это все на протяжении всего этого времени 2000 лет. 2000 лет. Эти косточки были датированы примерно периодом там со 150 по 65 год нашей эры. 2000 лет. Все это хранилось там, в этом сухом климате. И в какой-то момент родилась безумная идея попробовать эти косточки оживить. Они хранились долго, 40 лет. Они хранились в университетском хранилище в Рамат-Гане, недалеко от Тель-Авива. И вот в 2005 году этим заинтересовалась исследовательница по имени Сара Целлан, которая предложила своей коллеге, коллега ее по имени Элиан Соловей, работала на селекционной станции в кибуце под названием Китура. Это недалеко от иорданской границы, совсем рядом уже с Эйлатом, кто себе представляется. То есть в южной части Мертвого моря там есть Институт Аравии, большие оранжереи, всякие сельскохозяйственные эксперименты. Вот она предложила ей попробовать прорастить несколько этих косточек. Та совершенно в эту затею не верила, но решила попробовать. Сначала их там обрабатывали всякими гормонами и всякими специальными удобрениями. Причем раствор этот сделали таким образом, чтобы там не было никакой современной химии, а чтобы это были такие натуральные стимуляторы роста. И вот в марте 2005 года одно семечко проросло, и это дерево назвали Мафусаил в честь самого старого человека, упоминавшегося в Библии. Мафусаил этот рос, и уже там через пару лет вырос до 1,5 метра. Оказался мужчиной Мафусаил, оказался мужской особью, чему, конечно, все страшно огорчились, потому что никаких фиников он давать не мог. Но мог опылять. И начали проращивать другие семена. И по состоянию на 2019 год, это самое позднее, что я нашел про эту историю, 32 косточки из того горшка умудрились уже оживить. И там есть женские растения. Все они имеют имена. Там одно дерево зовут Адам, другое зовут Иона, Уриил, Баас, Юдиф и Ханна. Юдиф и Ханна – женщины. Это женские растения. И вот на некоторых из них получились цветы, а, соответственно, были оплодотворены те цветы, которые на этой Юдифе и Ханне. И вот в 2021 году, совсем недавно, в 2021 году были получены первые финики от этой самой Ханны. Немало, 800 штук собрали. И это, конечно, колоссальная ценность, не только потому, что это такой уникальный исторический эксперимент, но и потому, что это поразительный в своем богатстве генетический материал. И можно очень интересные всякие агрономические эксперименты с этим производить и пытаться из этих древних фиников, которые вот так в законсервированном виде, в виде высохших косточек, пролежали 2000 лет, пытаться добыть какие-то сорта, у которых будут всякие ценные характеристики. Они, например, будут недоступны для всяких болезней, которые развились уже после этого. Они будут толерантны там, к определенным сложным условиям окружающей среды и так далее, и так далее. В общем, это славная история и совершенно удивительный научный эксперимент, который кончился совершеннейшим успехом. И, в общем, долгое время считалось, что вот эти финиковые пальмы – это самые древние растения, которые существуют на Земле в живом виде. В последнее время вроде этот рекорд был перекрыт, потому что какие-то травки северные, извлеченные из вечной мерзлоты, удалось оживить и прорастить, и вот похоже, что они еще сильно старше. Слушайте, я хотел вернуться к культурным традициям. И обязательно, конечно, я должен здесь упомянуть не только об иудейской традиции, но и о христианской. Самое главное, что мы знаем про пальмы в христианской традиции, это вербное воскресенье. Казалось бы, где вербы, а где пальмы? Ну, вот этот христианский праздник, который отмечают за неделю до Пасхи, в воскресенье, то есть это шестое воскресенье Великого Поста, он посвящен одному чрезвычайно важному событию, торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа. Во всех четырех Евангелиях оно описано так или иначе. И в этот день принято украшать и дома, и храмы, и площади городов, и улицы в разных традициях по-разному. Принято украшать вербами, то есть ветками. А изображают эти вербы, эти ветки, они изображают, собственно, пальмовые. Хотя редко являются пальмовыми. Чаще всего это действительно что-то, что можно срезать с деревьев в этой самой местности. Но вот Матфей в 21 главе пишет, что множество же народа постилали свои одежды на дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали на дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, Осанна в вышних». И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Ну вот, и резали ветви, значит, из дерев постилали на дороге. Вот, а у Иоанна написано, что взяли пальмовые ветви прямо и вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне царь Израилев». Там прямо сказано, что это пальмовые ветви. И у некоторых народов эти украшения на вербное воскресенье, они так и называются — пальмы. Вот, например, есть в Литве традиционная ярмарка, называется Козюкас, День святого Казимира. Она не в само вербное воскресенье, она обычно немножко раньше, ее устраивают там в районе 4 марта или в какие-то ближайшие выходные к этому дню, потому что 4 марта – День святого Казимира. И вот главный предмет этого праздника и ярмарок, которые разворачиваются в литовских городах, это вот эти самые пальмы, они же вербы. Такие, я даже не знаю, как это описать, такие как бы букеты, такие палки, украшенные сухими растениями, сухими травами, сухими цветами, соломой, иногда очень сложными композициями, причем все эти сухие растения, они бывают покрашены разными специальными красками. Не только яйца красят на Пасху, но вот еще и разную траву и солому красят разными красками. Кто это видел, обязательно запомнит надолго, и они хранятся очень долго, их можно целый год держать, они там не осыпаются, не разваливаются, вот эти пальмы. Они же вербы, очень-очень красивые и очень такая трогательная традиция, как видите, далеко от этих самых южных мест, а наоборот, на севере, на Балтике. Ну, отголоски этой традиции есть и в других местах, и в Германии это можно найти, и в других балтийских странах, и в Скандинавии по-своему. Ну, вот именно Литва – центр этого производства. Финики традиционно появляются и за праздничным столом пасхальным, они там символизируют дары волхвов. Хотя на самом деле среди даров волхвов никаких фиников не было. Там было золото, мирра и ладан. Но вот, например, есть традиция французского Прованса, вообще Южной Франции. Там обычай вечером 24 декабря перед ночной церковной службой вся семья собирается за столом на то, что называется «gros souper» – «большой ужин». Он постный, там едят в основном рыбу, едят всякие овощи и фрукты. Вот они, значит, собираются на этот gros souper, доедают всю эту рыбу и прочие угощения, его там должно быть довольно много, и уходят, оставляя на столе 13 десертов, которые съедают уже после этой самой ночной мессы. Семья возвращается за этот стол. И вот 13 десертов, там всякие традиционные сладкие булочки на оливковом масле с флёр-д'оранжем, там нуга из разных видов орехов. И там обязательно 4 вида сухофруктов. И один из них – финики. Ну и там разные фрукты, местные или, наоборот, экзотические. Но, в общем, это очень важная для вот этих южных французов вещь. И во многих семьях до сих пор стараются традицию этих 13 десертов сохранять. Ну и дальше, конечно, ислам. В исламе финиковая культура очень важна. И прежде всего, конечно, она связана с главным событием года для любого мусульманина. Рамадан – главный праздник. Весь день до захода солнца нельзя ни есть, ни пить, а после захода можно. И вот чаще всего то, чем, собственно, прерывается пост, оказывается финик или что-нибудь, в чем финик присутствует. Есть, например, очень популярное такое печенье, которое специальным образом специально готовят для этих случаев. Очень важное у разных народов свое, много есть разных рецептов. Но, в общем, чаще всего это песочное тесто, в которое так или иначе добавлено такое пюре или паста из перемолотых или резаных фиников. Сладкое довольно, ну, как и большинство арабских сладостей. Но вот эта вещь такая совершенно символическая и очень тесно связанная с Рамаданом, с Ораза-Байрамом, с, собственно, праздником окончания Рамадана и такого разговления после длительного поста. Но, конечно, мы находим очень много следов финика в Коране, в разнообразных преданиях, историях и свидетельствах, связанных с жизнью пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И, ну, собственно, главное – это сцена 19-й суры Корана о том, как Мария, в исламской традиции Мирьям, родила пророка Иису, ну, собственно, Иисуса. Да, Иисус существует в исламской традиции. Не удивляйтесь, вы можете много про это прочесть. Там есть и, между прочим, немножко раньше есть сцена Благовещения. Она очень похожа на библейскую, когда является, значит, Святой Дух, Джабраил, и сообщает Мирьям о том, что вот ей предстоит такое чрезвычайно важное событие, и она должна будет исполнить такой невероятный долг. И вот в этой 19-й суре Корана, я взял перевод Эльмира Кулиева, такой относительно современный, 19-й суре Корана, она понесла его, забеременела и отправилась с ним в отдаленное место. Родовые схватки привели ее к стволу пальмы, и она сказала: «Лучше б я умерла до этого», и была навсегда забытой. Тогда Джабраиль воззвал к ней, и из-под нее: «Не печалься, Господь твой создал под тобой ручей, потряси на себя ствол пальмы, и на тебя попадают свежие финики. Ешь, пей и радуйся. Если же увидишь кого-либо из людей, то скажи: я дала милостивому обет молчания хранить и не стану сегодня разговаривать с людьми». Вот, собственно, эта сцена. Очень важный для Корана момент. И в нем, как видите, присутствует эта самая сцена с финиками. Вообще, в исламской традиции, надо сказать, что финики очень связаны со всем, что так или иначе окружает рождение нового человека, с уходом за беременными, за роженицами, с облегчением страданий от родов и так далее, и так далее. Есть много наставлений, поучений о том, что необходимо рожающей женщине дать фиников в том или ином виде, и это облегчит ее работу и сделает роды быстрыми, и сделает ребенка здоровым, и так далее. Множество этого вы можете найти в самых разных местах. И поразительным образом совсем недавно, уже, в общем, в наше время, нашлись основания для этого. Ну, я не скажу подтверждение, но во всяком случае основания, потому что выяснилось, что финики естественным образом поставляют в человеческий организм окситоцин. Ну, или во всяком случае какие-то вещества, какие-то гормоны, которые близки к окситоцину. Это ценнейший, интереснейший гормон, который вообще производится в гипоталамусе, в таком особом отделе человеческого мозга. Непонятно, есть ли в финиках он уже в готовом виде, или какие-то вещества, которые полностью повторяют его по структуре, или это что-то, что способствует выработке окситоцина. Но, в общем, это связанные вещи. А окситоцин играет заметную роль, это доказанная как раз вещь, в функциях деторождения. Он оказывает стимулирующее действие на мускулатуру матки, он повышает сократительную активность, Считается, что он способствует быстрым и активным родам, облегчает схватки и так далее. Надо заметить, что этот же самый окситоцин – это еще и гормон, который активно участвует в сексуальном поведении человека. И есть исследования, которые показывают, что содержание его резко вырастает в человеческом организме и у мужчин, и у женщин в момент оргазма и после сексуального возбуждения. Ну, в общем, это штука такая как бы сложная, явно связанная с половыми функциями. Так что удивительно, что вот в исламской традиции это оказалось связанными вещами. Такое впечатление, что они что-то про это знали. А может быть, и знали. Может быть, вековая культура, она как-то их научила в этом во всем разбираться заранее. Через полминуты продолжим. А пока скажу, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Я его делаю просто из интереса, из любви к гастрономической истории. А вот труда он требует очень большого, оборачивается немалыми расходами. Мне помогают специалисты по монтажу, по дизайну, по оформлению. В одиночку у меня бы ничего не получилось. Так что без вас я просто не смогу эту работу продолжать. Тем более не смогу развивать этот проект так, как мы с вами задумывали и мечтали. Давайте делать «Суть еды» вместе. Мы же с вами давно хотели, чтобы аудиоподкаст постепенно обрастал видео, чтобы эти видео были и с разговорами о мировой гастрономии, и даже с рецептами, с советами, с практическими тонкостями, с секретами, которыми я с удовольствием буду делиться. Ведь у меня теперь есть довольно большой YouTube-канал, канал Сергея Пархоменко. Грех было бы его не использовать. Основной способ поддержать мой проект и вот эту нашу общую затею – подписка на платформе Patreon. К сожалению, из-за войны Patreon перестал быть доступным для тех, у кого карточки российских банков. Так что вся надежда теперь на тех, кто живет за пределами России и оттуда слушает «Суть еды». Подпишитесь на Patreon. И за себя, и за того, кто, может быть, и хотел бы помогать, но теперь не может. Пожалуйста, зайдите на мою страницу на платформе Patreon, подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть очень небольшой, но все равно она мне очень поможет. patreon.com/sud_еды. Ссылка есть и в описании подкаста на всех платформах. Большое спасибо. Я знал, что всегда могу рассчитывать на вашу помощь. Ну вот, в общем, мы с вами таким способом через вот эту историю с роженицами, которым полагается их порция фиников, как-то постепенно перешли, собственно, к гастрономической стороне дела. Давайте уже, наконец, поговорим напоследок о финиках, собственно, как о продукте, как о гастрономическом феномене. У нас же все-таки суть еды, а не чего-нибудь такого еще. Ну вот, вынырнем из мифологии, из всякого духовного предания и скажем, что в мире сегодня производится примерно 10 миллионов тонн фиников, и лидерами является прежде всего Египет, где производит 1,5 миллиона тонн в год, за ним идут Саудовская Аравия, Алжир, дальше Иран, Ирак, Тунис, Пакистан, Оман, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты. Вот страны, которые обеспечивают мир финиками, во всяком случае в Старом Свете. Немножечко растет их и в Испании, там немножко южнее Валенсии. Есть финики и в Новом Свете. Их выращивают некоторое количество в Мексике, некоторое количество даже в Австралии, в австралийских пустынях, в Квинсленде. Но важный центр финикового производства – это Южная Калифорния. Вообще фиников существует больше 300 разновидностей. Только вот на рынке их присутствует больше 300. В действительности, конечно, их гораздо больше. Есть редкие какие-то экзотические сорта. Есть люди, которые обожают во всем этом разбираться и искать эти редкие сорта. Сорта различаются прежде всего по консистенции. Есть такая специальная характеристика, когда говорят о финиках. Ну, я не знаю, как это перевести. Chewiness, как бы вот способность быть пережеванным. Живабельность. Ну, вот хотите, вот такое слово я придумаю. Или, наоборот, способность таять во рту, и различаются эти сорта еще по количеству сахара, есть более сладкие, менее сладкие, различаются по тому, что происходит с кожей, грубая она или нежная, отстает она или она крепко держится на финике. Ну и, конечно, цвет, прозрачность, различают всякие оттенки, знаете, почти как с вином. Кто-то чувствует в этом карамель, такой вкус молочной ириски, кто-то кофе с молоком, кто-то шоколад, кто-то всякие сушеные фрукты, курагу, чернослив, орехи и прочее. Кто-то обнаруживает кислинку, кто-то находит пикантность. В общем, при желании можно долго разговаривать о вкусе разных фиников. 60-70% сахара в финике, в зависимости от сорта. Ну, в общем, они делятся на две большие категории. Есть мягкие финики, в которых в качестве, вот, собственно, сладкого агента, элемента содержится фруктоза. И есть более сухие, в которых в качестве сахара уже сахароза. Там произошло это изменение. Вообще финик проживает 4 стадии созревания, пока попадает на наш стол. Обычно эти стадии называют арабскими названиями. Вот сначала проходит период кимри, то есть незрелый финик. В основном это вот то время, пока финик еще на дереве, он зеленый, длится это порядка там 5 месяцев, иногда дольше, до полугода. Потом наступает хляль. Ну, или иногда произносит халяль. Это финик уже вырос до максимального своего размера, стал желтым или слегка красноватым, в зависимости от конкретного сорта. Большинство сортов на этой стадии свежего финика, они очень вяжут. Поэтому, если их едят, то едят их только большие любители и ценители. Но есть несколько очень нежных сортов, таких как финики под названием бархи или халави, их уже можно есть вот на этой стадии хлаль, когда они свежие, но не сладкие, иногда, ну, почти как яблоко, они хрустят, но такие финики очень трудно хранить, очень трудно перевозить, период короткий, и, в общем, их можно найти, и можно им порадоваться, по существу, только там, где они растут. Если вы в это время окажетесь где-то на Востоке, окажетесь в арабских странах или окажетесь в Израиле. В Израиле довольно охотно свежие финики продают, вы всегда их можете там в это время найти, это поздняя осень, и можете там их попробовать. Дальше рутаб. Это уже спелые финики, они постепенно темнеют, сахар постепенно как бы созревает, в некоторых сортах кристаллизуется, начинает слегка похрустывать. Ну и, наконец, зрелые, такие совершенно готовые к потреблению, высохшие на солнце. Финики называются тамр или тамар. И, конечно, огромное большинство фиников на свете поедается именно вот в этом виде, на этой стадии. Я не буду вам сейчас морочить голову перечислением громадного количества сортов, но я просто ограничусь тем, что, как обычно, вас призову, как я это часто делаю, внимательно читать этикетки. Порядочный продавец, если он покупает товар хорошего поставщика, он всегда поставит на упаковке, на своих финиках, название конкретного сорта. Это не вообще финики, а финики совершенно определенные. Если вы не видите это название сорта, это плохой знак. Это, скорее всего, означает, что товар какой-то лежалый или какого-то сомнительного происхождения. Старайтесь выбирать у того, кто продает вам какие-то конкретные финики, а не так, как в Советском Союзе. Вообще финики как бы и не спрашивайте. На рынке я упомяну несколько всего. Есть несколько иракских сортов. Вот есть финики халави. Они мягкие, сильно сладкие. Их довольно много в Европе, довольно легко их найти. И наоборот, такие сухие, жесткие, карамельные, светлые. Но есть масса любителей этого, потому что, называется, как-то между зубами ощущаешь вещь. Называется захиди. Есть несколько саудовских сортов. Есть сорт под названием сухри. Ну, собственно, это переводится как сахар. Это такие медовые, очень сладкие финики. Худри. Они не очень жесткие, но довольно такие живабельные. И халас. Дорогой сорт. Такой премиальный, очень популярный в странах Персидского залива. Стараются подавать его там кофе в качестве десерта после какого-то парадного ужина. Очень нежные, замечательные финики. Из алжирских сортов я бы упомянул тури. Жесткий, почти хрустящий, похож на какое-то печенье даже, рассыпчатое. И иногда его даже называют хлебными финиками. Есть легендарный один сорт, который я обязательно должен упомянуть. Это сорт под названием аджва. Считается, что лучшие, а может быть, просто единственные финики этого сорта растут в Медине. И вот они напрямую связаны с пророком. И есть в преданиях слова пророка о том, что кто съест 7 фиников от жва, утром тому не причинят вред ни колдовство, ни яд в этот день. Так что, если они вам попались, попробуйте. Ну, просто, что называется, из уважения к преданию. Они действительно очень вкусные, очень душистые, довольно мелкие, и они такие кругленькие. Вообще, по форме больше, пожалуй, напоминают даже чернослив, чем финики. Так что вы их, что называется, узнаете. Почти черный. Вот. Аджва замечательная, но бывает не очень часто в хороших проверенных магазинах в Европе. Там, где есть такие арабские кварталы, где есть магазины для понимателей и ценителей. В Берлине есть такие места, в Брюсселе есть такие места, в Париже есть такие места. Ищите, спрашивайте финики аджва, если получится, вам повезло. Ну и дальше, пожалуй, два самых главных сорта – Меджуль и Деглетнур. Ну, в общем, меджуль – это символ высококачественных фиников. Крупные, мясистые, очень мягкие, особенно если он свежий. Потом со временем подсыхает немножко. В одном килограмме, штук 40 фиников, что, в общем, совсем немного, потому что вот другой знаменитый сорт под названием Деглетнур – это, пожалуй, самые красивые финики. Они очень светлые, такие полупрозрачные, ну вот буквально медовые или с таким каким-то янтарным оттенком. Они, наоборот, мелкие. Вот меджулей 40 в килограмме, а деглетнуров там 120, может быть, или даже больше. Так что они, вы увидите, совсем, что называется, другое дело. Разница в цвете, разница в текстуре. Деглетнур гораздо плотнее, жестче, поэтому их чаще используют для каких-то кулинарных целей, для выпечки, для печенья, для всяких кексов и так далее. А меджуль едят просто так. И, в общем, жалко его тратить на какое-нибудь кулинарное использование. Он там размажется, и вы ничего не поймете. Именно эти финики оказались в Соединенных Штатах. Была поразительная совершенно история, как их туда привезли. И довольно долго они проходили через карантин. Вообще известно, что американские власти, они чрезвычайно придирчивые и осторожные по этой части. Если вот вы попытаетесь с каким-то цветком в горшке прилететь в Соединенные Штаты, то я вам не завидую. Вас ожидает множество там разнообразных приключений, ваше растение отправится в карантин и так далее. Вот примерно так это и произошло в истории с американскими финиками, но там нашелся энтузиаст по имени Уолтер Свингл, который не просто поместил их в карантин, но который определил их судьбу. Он прибыл в Соединенные Штаты в 27-м году с, по-моему, 11, что ли, их было, этих ростков пальмы сорта меджуль. В 27-м году. И он нашел семейную пару, жившую очень сильно на отшибе, далеко на юге Невады. Двух стариков, которым он привез эти финики и сказал, что вот, пожалуйста, попробуйте их вырастить, попробуйте их сохранить. Почему он выбрал их? Потому что он надеялся, что они от него никуда не денутся. Он понимал, что выращивание этой пальмы – это длинная история, ему нужны были люди, на которых он мог рассчитывать, что они будут там сидеть и не уедут ни в какой большой город. Там была адская жара. И вот он нашел читу индейцев, собственно, представителей местного индейского племени по фамилии Джонсон. Это было племя Чимуэви. И оставил у них эти 11 растений, из которых 9 выжили. И, собственно, от этих 9 ростков пошла американская культура финиковой пальмы и фиников. Сейчас в Калифорнии, на юге Калифорнии, в самых жарких, самых близких к пустыне регионах Калифорнии, вы можете найти большие плантации, довольно большое производство. И, собственно, Америка в значительной мере питается своими собственными финиками. Но поразительно другое. Поразительно то, что именно от этих пальм пошла культура американское использование пальмы как декоративного растения. И сегодня, когда вы видите в кино или там где-то на каких-то картинках, вы видите американский юг, вы видите там Лос-Анджелес, Сан-Франциско, вы видите пляжи, украшенные всякой буйной растительностью, вы видите американские города на юге, то для вас абсолютно привычно то, что там пальма – это ну, какой-то естественный житель, естественная часть пейзажа, естественная часть вообще всего декора американских городов. Например, есть традиция, что перед любым большим торговым моллом, перед любым большим торговым центром растет несколько пальм. Но вот это все образовалось совсем недавно. Вот в 27-м году их туда привезли, и дальше, ну, сколько там, дальше этот бесконечный карантин. И, собственно, начиная только с 50-х годов, эта культура развилась, 1950-х годов, конечно, эта культура развилась, то есть это там 70-80 лет, не больше, до тех пор, пока это стало абсолютно привычной частью. Вообще, надо заметить, кстати, что эта история с акклиматизацией пальмы в Соединенных Штатах, она вообще сыграла большую роль в жизни мировой финиковой индустрии, потому что с финиками ведь случилось такое же несчастье, как с бананами. Если вы слышали наш подкаст про историю бананов, то вы вспомните о том, как там произошла катастрофа. В тоже вот 50-х годах 20 века развилась эпидемия, которая погубила сорт, который, собственно, и представлял собой бананы по всему миру. Почти все бананы были сорта Гро-Мишель, который очень хорошо поддавался разведению и давал замечательные коммерческие результаты. И бананы разводили в основном отростками, и это привело к тому, что все они оказались по существу клонами друг другу, все они оказались друг другу родственниками, и все они заболели одной и той же болезнью, так называемой панамской болезнью, которая погубила банановую индустрию в 50-х годах. Это было похоже на другую трагедию, всем известную. В 1860-х годах европейское виноделие чуть не погибло от филоксеры, когда появилась микроскопическая тля, которая тоже вот съела виноградники Франции, Италии, Испании, и чудом удалось их спасти за счет прививки на устойчивые американские сорта, которые привозили специально для этого в Европу. Вот примерно то же самое произошло и с бананами, потому что никому не охота выращивать новые пальмы из косточек, из семечек. Прежде всего потому, что можно сорт потерять. Пальма вообще вещь такая очень изменчивая, они легко гибридизируются между собой. Это хорошо для исследователей, это хорошо для селекционеров, но сельскохозяйственному производителю надо твердо знать, какого сорта у него вырастет вещь. И ему, между прочим, еще надо твердо знать, это будет мужское растение или женское. Поэтому огромное большинство пальм в мире выращиваются из саженцев, из отростков. Берется веточка и укореняется, тем более, что в жарком климате это сделать довольно просто, и есть давно разработанные технологии для этого. И, в общем, выясняется, что все пальмы на свете – родственники друг другу, они как бы клоны друг друга, они все происходят от одного и того же предка, и это приводит к тому, что они все очень подвержены одним и тем же заболеваниям. И вот как это произошло с бананами, когда этот Гро-Мишель весь вымер по всему миру, и на его место пришлось посадить совершенно другой сорт. Вот то, что мы сегодня едим в виде бананов, это сорт Кавендиш. Абсолютно другой. А Гро-Мишели этих не найдешь. Они сохранились там на кое-каких островах в Индийском океане и где-то в глубине Африки. Примерно это же самое могло произойти с финиками. Потому что в начале 20 века очень сильно развелось грибковое заболевание, которое называется баюд. Слово «баюд» происходит от арабского слова «абьед», что означает «белый». И связано это с тем, что этот грибок поражает листья, они становятся такие белесые, очень неприятного вида и быстро высыхают. И вот это ураганом понеслось. Началось в Марокко, понеслось по всей Африке и стало придвигаться и к прочим ближневосточным регионам, где производили большое количество фиников. И тогда удалось вот этому самому Уолтеру Свинглу, которого я упоминал, который в Америке нашел приют для своих саженцев и сумел их там вырасти, пройти через этот сложнейший карантин и развести целую американскую систему, ему удалось найти непораженные, это тоже была отдельная большая история, найти непораженные гарантированные саженцы и вывести их в Соединенные Штаты, и потом именно оттуда обратно большое количество посадочного материала вернулось в Северную Африку и на Ближний Восток, вот этих самых сортов, вот, например, возрождение израильской индустрии, где как раз выращивают очень много этих меджулей и очень много деглет-нуров, оно произошло благодаря американскому посадочному материалу и благодаря вот этому человеку по фамилии Свингл, который это все придумал. Впрочем, история продолжается. Пальмы по-прежнему выращивают из отростков, и как-то мир находится в ожидании того, что же с этим совсем будет дальше, и не появится ли опять какой-нибудь вредитель. Ну, и, наконец, что, собственно, из этого самого финика можно извлечь, кроме самого финика, который так вкусно употребить на десерт с каким-нибудь кофе или с какими-нибудь прохладительными напитками. Вообще, не только из финиковой пальмы добывается масса всякой пользы, но и, собственно, финика. Мы уже говорили с вами про кофе из финиковых косточек. Из них и масло, между прочим, можно добывать. Его там совсем мало, но оно очень ценное и используется для всяких ценных, дорогих видов косметики. Никто, конечно, в пищу его не употребляет, потому что нужно там 3 тонны финиковых косточек для того, чтобы произвести литр финикового масла холодного отжима. Это слишком много и слишком дорого, но, тем не менее, оно существует. Есть финиковый сахар. Отличная натуральная альтернатива рафинированному сахару. Финики просто высушивают очень мелко, потом измельчают и используют этот порошок с довольно тонким вкусом. Он такой менее сладкий, чем, собственно, тростниковый сахар. Используют его для всякой выпечки и разнообразных десертов. Традиционно финиковый уксус, который пользовался успехом, когда финики замачивают в воде, потом дают этому всему скиснуть, перебродить, и это прекрасная добавка там для всяких салатов, овощей, он похож на бальзамический и, может быть, буквально украшением стола. Ну и финиковый мед, который я уже упоминал, он делается очень просто. Берут финики, их перемалывают, варят в воде, и потом вот этот бульон, отвар, который получается, нужно уваривать, упаривать до такой довольно густой консистенции. Получается чрезвычайно вкусная вещь, которая просто может использоваться вместо обычного меда или вместо, скажем, кленового сиропа. Замечательно вкусно поливать этим какие-нибудь оладьи или, я не знаю, мороженое или йогурт, творог, блинчики, все что угодно. Попробуйте, это все продается. В хорошем большом европейском супермаркете вы наверняка найдете этот финиковый мед. Правда, чаще всего он будет в отделе для диетического питания и для диабетиков, потому что те углеводы, которые в нем есть, они, что называется, хорошие, его гликемический индекс довольно низкий у этого самого финикового меда или финикового сиропа, как его еще называют. Поэтому его еще и рекомендуют диабетикам, которым нельзя употреблять в пищу обыкновенный сахар. Существует масса разнообразных традиционных рецептов в Европе, особенно в Соединенных Штатах, с финиками. Ну вот я уже говорил про традиционное мусульманское печенье с финиковой пастой. Совсем не обязательно употреблять его именно в Рамадан, если вы не имеете никакого отношения к исламским традициям, не соблюдаете исламский пост, можете вполне его попробовать и в любое другое время года. Это очень вкусно. И вообще выпечка с пастой из перемолотых фиников, особенно если туда еще орехов каких-нибудь добавить, это исключительно хорошо. Ну, и знаете, нельзя, конечно, не упомянуть финиковый хлеб. На самом деле он, конечно, никакой не хлеб. Это такой кекс с финиками и часто с орехами, очень популярный в Соединенных Штатах, особенно в какие-нибудь праздничные дни. Кстати, это отличный, что называется, детский рецепт. Он очень простой, он всегда удается отлично. Одно удовольствие такое готовить с детьми. А рецепт будет такой. Растворить в стакане кипятка чайную ложку обыкновенной соды и положить туда стакан фиников. Предварительно вынуть из них косточки и нарезать небольшими кусочками. Вот нарезанных должен получиться стакан. И так оставить на полчаса намокать. Тем временем Сбить миксером или просто венчиком. Стакан сахара, одно яйцо, 50 грамм сливочного масла или сливочного маргарина и пол чайной ложки соли. Еще туда всыпать горсточку, лучше две горсточки, грецких орехов, нарубленных небольшими кусочками, и все перемешать. Потом туда вылить замоченные финики вместе с водой. Ну и дальше мука. Ее просеивать через ситечко. Понадобится два, ну или два с небольшим стакана. В этот же момент можно добавить еще пакетик ванильного сахара. Получится довольно жидкое тесто. Его можно разложить по формам любой конфигурации. Можно круглые, прямоугольные, с дыркой в виде бублика. Можно по маленьким формочкам для кексиков. И испечь в не очень горячей духовке, примерно 150-170 градусов, пока деревянная палочка или спичка не будет оттуда выходить сухой. Ну, понятно, что для больших кексов на это уйдет там час или даже больше, для маленьких поменьше. Следите сами, чтоб не подгорало. Вот. И получится у вас финиковый хлеб. Все будут счастливы. Перед тем, как нарезать, посыпьте сахарной пудрой. Вот. Обязательно это попробуйте. Это один из простейших кондитерских рецептов, который у вас обязательно получится. Особенно с детьми. Все будут счастливы, и это станет какой-то полезной традицией в вашем доме. Ну вот, что можно рассказать про финики на первый взгляд. Опять получилась у нас какая-то громадная, нескончаемая серия. Но знаете, я когда занимался всякой химией фиников, когда читал про окситоцин, обнаружил поразительные сведения о том, что окситоцин не только как-то помогает для сексуального удовлетворения, не только облегчает роды, но он еще снижает тревогу и создает доверие к окружающим. Это медицинский факт. Прямо вот есть исследование о том, что между содержанием окситоцина в человеческой крови и между человеческими отношениями, и между уменьшением страха, и между готовностью людей разговаривать между собой, доверять друг другу, любить друг друга, есть некоторая связь. Так что похоже, что это вещество может влиять на те области мозга, которые ответственны там за страх, тревогу или, наоборот, за доверие, спокойствие и добродушие людей. Если мы можем извлечь это из фиников, ну, значит, финики надо ценить еще больше. И нельзя в наших нынешних обстоятельствах упускать такую удивительную возможность. Так что, кто его знает, может быть, вот от того, что 50 тысяч лет назад неандертальцы срывали с пальм где-то на границе Африки и Азии вот эти вот длинненькие штучки, от этого у них, может быть, образовалось немножко больше доверия друг к другу. Они перестали друг друга есть, воевали уже не так часто и не так жестоко. Ну и вот так оно и пошло. Может быть, человек вообще стал человеком и научился относиться к собратьям с доверием благодаря финикам. Кто его знает? Вот такая история. Историй будет еще много, потому что мы опять начали разговаривать с вами про суть еды. Слушайте, пожалуйста, наши истории. Поддержите этот подкаст на странице Патреона, где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна суть еды. А без вашей помощи, ну, хотя бы совсем небольшой, гастрономическая история останется нерассказанной. Ссылка на Patreon в описании этого подкаста на всех подкастных платформах. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast, на Кастбоксе, на Spotify, на TuneIn, везде. Новый выпуск совсем скоро. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока!